Бутонов сразу же дозвонился, задал несколько коротких деловых вопросов, узнал от жены, что поездку в Швецию отложили, и повесил трубку. Маша звонила следом за ним, и теперь ей хотелось только одного, чтобы Алика не было дома. А его и не было. Звонить Сандре она не стала. Там рано укладывали спать, и к тому же Ника завтра будет в Москве, а письмо Сандре она уже написала. «Не дозвонилась?» — рассеянно спросил Бутонов. «Дома нет. Закатился куда-то мой муж». Эти слова были сплошной ложью. Она так не думала. Алекс, скорее всего, был на дежурстве. Кроме того, ложь была в том, как небрежно она это произнесла. Но по закону кино, которое все продолжалось, все было правильно. «Ну что, пошли?» — спросил Бутонов и посмотрел на Машу с сомнением. «Может, такси?» «Нет, здесь никаких такси. Всю жизнь по ночам пешком ходим. 2 часа ходу». Они свернули с освещенной улицы в боковую, прошли 50 метров. Ни фонари, ни олеандры здесь не произрастали. Улица сразу стала деревенской, черной. К тому же дорога шла то криво, то в горку, то спотыкаясь, спускалась вниз. Темень на земле была непроглядной, зато на небе тьма не была такой равномерной. Над морем небо было как будто светлее, а западный край хранил слабое воспоминание о закате. Даже звезды были какие-то незначительные, в полнакала. «Здесь скостим немного?» Маша юркнула вниз по стоптанной глинистой тропе, не то к лесенке, не то к мостику. «Неужели ты видишь что-нибудь?» Бутонов коснулся ее плеча. «Я как кошка, у меня ночное зрение». В темноте он, не видя ее улыбки, решил, что она шутит. В нашей семье это бывает. Между прочим, очень удобно. Видишь то, чего никто не видит. Это была такая многозначительная женская подача сигнала, пробросок, чтобы уменьшить расстояние между людьми, огромное, как бездна морская, но способное сворачиваться в один миг. Нельзя сказать, чтобы у Маши созрел некий план. Скорее, в некоем плане созрела Маша. Как шарик в детской игре, она попала в какие-то воротца, прокатилась по ложбинке, из которой нет другого выхода, кроме оплетенной тонкими веревочными нитями пустой дыры лузы. Но все это предстояло Маше обдумывать позднее, в часы долгих зимних бессонниц. А пока что она вела Бутонова за руку через мосток, и по лесенке, а потом вверх по тропинке, и, скостив действительно 1,5 километра, вывела его на твердую земляную дорогу, обсаженную пирамидальными тополями. Это была умная дорога, развивавшаяся из тропы, и вела она кратким путем к шоссе. На шоссе их руки разъединились, Бутонов зашагал скорым, уверенным шагом, так что Маша за ним еле поспевала. Бутонов думал о своих московских делах, об отложенной поездке, прикидывал, что бы это значило. Спина Бутонова, которую Маша видела в 2 шагах от себя, прямо-таки воплощала полное отчуждение. И минутами ей хотелось наброситься на нее с острыми кулачками, рвануть голубую рубаху, закричать. Они вошли в поселок, и Маша поняла, что через несколько минут они расстанутся. И это было невозможно. «Стой!» — сказала она ему в спину, когда они проходили мимо пупка. «Вот сюда!» Он послушно свернул в сторону. Теперь Маша шла впереди. «Вот здесь!» — сказала она и села на землю. Он остановился рядом. Ему вдруг показалось, что он слышит удары ее сердца, а у нее самой было такое ощущение, что сердце отбивает набат на всю округу. «Сядь», — попросила она, и он присел рядом на корточки. Она обхватила его голову. «Поцелуй меня!» Бутонов улыбнулся, как улыбаются домашним животным. «Очень хочется!» Она кивнула. Он не чувствовал ни малейшего вдохновения, но привычка добросовестного профессионала обязывала. Прижав ее к себе, он поцеловал ее и удивился, какой жаркий у нее рот. Ценя во всяком деле правила, он и здесь их соблюдал. Сначала раздень партнершу, потом раздевайся сам. Он провел рукой по молнии ее брюк и встретил ее судорожные руки, расстегивающие тугую молнию. Она выскользнула из тряпок и теребила пуговицы его рубашки. Он засмеялся. «Тебя что, дома совсем не кормят?» Это ее забавное рвение немного взбудоражило Бутонова, но он не чувствовал себя в хорошей готовности, медлил. Горячее касание ее рук. «Ника, Ника, я взяла!» — отчаянный стон. «Бутонов!» И он почувствовал, что может произвести необходимые действия. Изнутри она показалась ему привлекательнее, чем снаружи, неожиданно горячей. «У тебя что там, печка?» — засмеялся он. Но она смеяться и не думала. Лицо ее было мокрым от слез, и она только бормотала: «Бутонов, какой ты, Бутонов, ты!» Бутонов ощутил, что девушка сильно опережает его по части достижений, и догадался, что она из той же породы, которой принадлежала Роска. Скорострельная, яростная и даже внешне немного похожая, только без африканских волос. Он обхватил ее маленькую голову, больно прижав уши, сделал движение, от которого удар ее сердца почувствовал, так, словно находился у нее в грудной клетке. Он испугался, что повредил ее, но было уже поздно. «Извини, извини, малышка». Когда он поднял голову, ему показалось, что они попали в луч прожектора. Воздух светился голубоватым светом, и видна была каждая травинка. Никакого прожектора не было. Посреди неба катилась круглая луна, огромная, совершенно плоская и серебряно-голубая. «Извини, но представление окончено». Он шлепнул ее по бедру. Она встала с земли, и он увидел, что она хорошо сложена. Только ноги чуть кривоваты и поставлены, как у Роски, таким образом, что немного не сходятся наверху. Этот узенький просвет ему нравился. Уж лучше, чем толстые ляжки, которые трутся друг о дружку и набивают красные пятна, как у Ольги. Он был уже одет, а она все стояла в лунном свете, и он истолковал ее медлительность ложным образом, но теперь ему хотелось спать, а перед сном еще додумать свою думу об отодвинувшейся поездке. Поселок был теперь весь как на ладони, и Бутонов увидел ту тропинку, которая вела его прямо к Витькиному дому, на зады Адочкиного двора. Он прижал к себе Машу, провел пальцем по ее тонкому хребту. «Тебя проводить или сама добежишь?»
«Сама».
Но не ушла, задержала его.
«Ты не сказал, что любишь меня?»
Бутонов засмеялся, настроение у него было хорошее. «А чем мы с тобой тут только что занимались?» Маша побежала к дому. Все было новое. Руки, ноги, губы. Какое-то физическое чудо произошло. Какое-то безумное счастье. Неужели то самое, зачем Ника всю жизнь охотится? Бедный Алик. Маша заглянула к детям. Посреди комнаты стоял уже собранный рюкзак. Лиза и Алик спали на раскладушках. Катя вытянулась на тахте. Ники не было. Вероятно, легла в Самониной комнате, подумала Маша. Был большой соблазн разбудить ее немедленно и все выложить, но решила все же среди ночи ее не тревожить. Дверь в комнату Самони она не открыла и на цыпочках пошла в синюю. Приключения Бутонова в тот вечер еще не кончились. Дверь в Витьков дом он нашел приоткрытой и удивился. Он помнил, что заложил ее снаружи на петлю, хотя замка не повесил. Он вошел, скрипнув дверью, скинул кроссовки на половички и прошел во вторую комнату, где обычно спал. На высокой постели, по-украински сложно устроенной с подзором, покрывалом, горой регулярных подушек, которую каждое утро по ранжиру выстраивала Ада, на белом одеяле, разметав большие волосы, по разоренным подушкам спала Ника. На самом деле она уже проснулась, услышав скрип двери. Она открыла глаза и засияла несколько разыгранной счастливой улыбкой. «Вам сюрприз! С доставкой на дом!» Второй подход к снаряду всегда был у Бутонова удачнее первого. Ника была проста и весела, не обращала последней ночи глупыми упреками, не сказала ничего такого, что могла бы сказать обиженная женщина. Бутонов, исходя все из тех же правил обращения с женщинами, первым из которых он не успел сегодня воспользоваться из-за расторопности Маши, воспользовался вторым, но самым главным – никогда не пускаться с женщинами в объяснение. На рассвете, к полному и взаимному удовлетворению, Ника покинула Бутонова, не забыв написать свой телефон в его записную книжку. Когда Ника вернулась, Медея уже сидела с чашкой, распространяющей запах утреннего кофе. И по ее лицу не было понятно, видела ли она из кухонного окна, как Ника возвращается домой. Впрочем, скрывать, что бы то ни было, от Медеи нужды не было. Молодежь всегда была уверена, что Медея знает все про всех. Ника поцеловала ее в щеку и тут же вышла. Проницательность Медеи, вообще говоря, сильно преувеличивали, но именно сегодня она оказалась в эпицентре. Ночью, в третьем часу после терпеливого и бесплодного ожидания сна, она вышла на кухню, чтобы выпить свой бессонный декокт, как называла она заваренную с медом ложку мака. Вышедшая одновременно с ней луна осветила взгорок, на котором резвилась молодая парочка, ослепительно сверкая белыми неопознанными телами. Немного спустя, когда она уже выпила свой декокт мелкими внимательными глотками и лежала в своей комнате, она слышала, как отворилась соседняя дверь и легко звякнули пружины. «Вернулась Маша», — подумала Медея и задремала. Теперь, видя вернувшуюся Нику, Медея на минуту задумалась. Молодой человек, собственно говоря, был один на всю округу. Спортсмен Валера с железным телом и поповской прической хвостиком. Так Медея с некоторым недоумением отметила это событие и сложила туда, где хранились прочие ее наблюдения о жизни молодой родни с их горячими романами и нестойкими браками. Снова вошла Ника с горой только что снятого с веревки белья. «Для литовцев приготовила. Еще поглажу до отъезда». В полдень сосед отвозил в Симферополь Нику, Катю и Артема. За полчаса до полудня Ника со стопой свежего белья вошла в синюю комнату, которую Маша освобождала для литовцев. И здесь-то, впервые за утро оставшись наедине с Машей, Ника получила безмерно удивившее ее признание.